Друзья радиослушатели, добрый день. Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья радиослушатели, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами и, если вы решитесь, вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, почтовый индекс 141000, абонентный ящик 65. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты. Сегодня, друзья, у меня на столе письмо от моего тезки Александра из города Бельничи Могилевской области. Александр пишет так. «Приветствую вас, Александр. Сегодня я прослушал снова вашу передачу. Я слушаю ваши передачи вот уже около 5 лет и слушаю комментарии по книге «Деяния апостолов». И вот мы подошли к последней главе. Мне очень нравится эта книга из Библии, и вы сказали, что можете выслать отдельные главы на кассетах. Я вас очень прошу, если есть возможность, то я хотел бы иметь все записи по книге «Деяния апостолов». Ко мне домой приходят верующие друзья, а также некоторые интересующиеся о Боге. И было бы очень хорошо иметь такие записи. Мы с удовольствием слушаем, когда появляются новые записи. Сам я покаялся и принял Господа в апреле 1990 года. Мне теперь 29 лет. В церковь в традиционном понятии я не хожу, ведь церковь – это тело Христа, состоящее из многих людей, принявших Его. «Вы – храм Бога живого», написано, а не какой-то храм или дом построенный. Но когда ко мне приходят верующие, и мы имеем общение друг со другом и собираемся в имя Иисуса Христа, это есть церковь. Так я понимаю, где двое или трое, во имя мое там и я посреди них. На этом, заканчивая письмо, может, у вас в студии есть записи духовных песен или псалмов. Если можете, то вышлите их мне. Я буду благодарен за каждую кассету. Пусть Господь благословит вас обильно в вашем радиослужении и в даянии материальном да воздаст вам Господь по богатству своему. С уважением, Александр. Так пишет, друзья, Александр из Могилевской области. Дорогой Александр, благодарим вас за ваше письмо и за комментарии, которые меня привели к рассуждению о церкви. Вы пишете, что не ходите в церковь, которая является традиционной. Друзья, дорогой Александр, я хотел бы вас предостеречь от очень опасного явления, которое в настоящее время начало проявляться в наших славянских странах, да и вообще во всем мире оно уже давно. Есть такая тенденция некоторых людей, христиан, особенно лидеров некоторых церквей, говорящих, что не обязательно ходить в какую-то церковь. Они, мол, традиционалисты, и не стоит ходить к ним и так далее. Лучше собираться у себя дома с какой-то группой христиан и так далее. Друзья, не говоря полной правды, они сами уже создают церковь. И она тоже имеет уже свои традиции или, может быть, уже в скором будет иметь какие-то традиции, не похожие на те традиции, которые в других церквях, но традиции. Новые традиции. Так что давайте к этому вопросу о церкви подходить осторожно. Все мы знаем, что есть Вселенская Божья Церковь. Это тело Христа. Во всем мире избранные дети Божьи со всего мира, искупленные кровью Его. Мы также знаем, что есть и поместная церковь, которая собирается в большом или же маленьком помещении дома или же временно в местном клубе культуры и так далее. Но это все же церковь, и мы являемся частью той или же иной церкви. Да, есть традиционные церкви, но разве это плохо? Разве все традиции плохи? Конечно, нет. Плохо одно, когда церковь помирает или же померла. Плохо, когда зайдешь в церковное здание, и оно пусто, холодно. Плохо, когда в церкви не проповедуется Христос живой, воскресший и грядущий, а проповедуется любая другая философия человеческая. Плохо, когда стены полны статуй святых, где поклоняются изображению человеческому, а не Богу живому. Плохо, когда не изучают Библию, когда Библию не исследуют, а исследуют любые другие книги, а Библию держат в стороне или вообще не принимают. Плохо, друзья, плохо, когда заменили Слово Божье человеческим словом. Плохо, когда поют литургию, а проповеди нет. Плохо, друзья. Но мы, как новое поколение верующих, должны молиться об этих церквях и помогать им возродиться. Мы говорим, что мы не хотим традиционных церквей, а сами тут же начинаем строить свои же церковные здания, которые в скором могут стать такими же традиционными, как и прежние. Или же сразу же становятся под ту или же другую структуру и традицию. Мы должны очень осторожно подходить к этому вопросу, уважаемый Александр, и с уважением решать проблемы с Библией в руках. Что же делать, скажете вы, спросите вы. Последняя книга Библии, Апокалипсис, или же, как мы знаем ее в русском переводе, Откровение Иоанна Богослова, приводит нам 7 примеров о поместных церквях. Прочитайте, это 3 глава этой книги, последней книги Библии. Из этих церквей мы видим, что Господь любит те церкви, где есть любовь, где церковь является живым организмом, где центром является Христос и ничто другое. Дело в том, что вы можете, дорогой Александр, собираться и в вашей квартире, и ваша группа еще может быть не традиционна, но все же, если там нет любви, если ваша группа не жива и Христос там не проповедуется, она мертва. Друзья, главное не здание и не какая-то традиция, а главное, живет ли Христос в нашей поместной церкви. Является ли Он главой церкви, или же главой являюсь я, или же кто-то другой из лидеров. Каждому из нас, друзья, стоит серьезно подумать об этом. Друзья, мы только что прослушали комментарии и объяснения к письму Александра, друзья радиослушатели, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Слушатели, сегодня мы пришли с вами к последней беседе на вторую книгу «Паралипоменон». В 34 главе мы начнем с царствования Иосии и будем говорить о последнем духовном пробуждении народа перед тем, как 22 года спустя, в 586 году до нашей эры, Иудея прекратит свое существование. Нас удивляет, как это могло случиться, не правда ли? Но уже после царствования Манасии и Амона страна полностью погрузилась в идолопоклонство и грех. Казалось, что для народа была потеряна всякая надежда когда-либо воспрянуть вновь. Но и здесь не все еще было потеряно. Бог воспользовался Иосией, сердце которого прилепилось к нему. Произошло великое духовное пробуждение в народе. Мы начнем чтением первых двух стихов из 34 главы, где написано: «8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся он ни направо, ни налево». Друзья, он делал то, что было верно в очах Господних. Господь Бог, Творец Вселенной, создавший время и пространство, и все существующее в них, может лучше взвесить все обстоятельства и положение всего и определить, что верно, а что нет. Силой его могущества содержится все, уважаемые слушатели. Он знает законы жизни, потому что жизнь также создана им, потому что он жизнедатель, написано в Библии. Мы только пользуемся тем, что вручено нам, не всегда благодаря Бога за все, что мы имеем. Если бы мы познали волю Божью по отношению к нам и исполняли ее, мы были бы самыми счастливыми людьми в мире. Царь Иосия искал во всем воли Божьей. Написано: в 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных деревьев и от резных и литых кумиров. Друзья, какие прекрасные стихи! В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, вы понимаете, друзья, будучи еще, можно сказать, парнишком, он уже начал служить Бога, начал искать Бога живого, прибегать, написано, начал прибегать к Богу. И это замечательно, когда люди начинают с самого детства, с самого юношеского возраста любить Бога всем сердцем, тогда в таких людях появляются великие благословения. Тот, кто исполнен Духом Божьим, не может терпеть духа, противного Богу, как случилось и с этим человеком. Мы читаем дальше от 4 до 7 стиха. «И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные, и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манасии и Ефрема и Симеона, даже до колена Нафанаилова, и в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим». Друзья, Иосия поступает по всем указаниям Святого Духа и совершает большущие реформы в стране. Будучи 26 лет, он занялся ремонтом храма, который за время царствования Манасии и Амона пришел в полную негодность. Мы читаем стихи 8 и 9. «В 18-й год царствования своего по очищении земли и дома Божия Иосия послал Шафана, сына Ацалии, и Маасию, городоначальника, и Иоаха, сына Яхазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Манасии и Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Юды, и Вениамина, и от жителей Иерусалима. Слушатели, в ремонте храма своими средствами принимают участие также многие из уцелевших израильтян бывшего Северного царства. И когда храм был отремонтирован, заметьте в стихе 14, что случилось. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господен, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. Друзья, странно, что книга закона Божья могла затеряться в храме, не правда ли? Но вы помните, как Манасия наполнил дом Божий идолами. Священники были изгнаны из храма, и в этот период в храме были совершены большущие опустошения. Друзья, ученые говорят, и мы знаем из жизни, что достаточно одного поколения. Достаточно 20-25 лет, и полная разруха может прийти к полной нации, ко всему государству. И все же, когда есть богочестивый царь, за одно поколение, за 20-25 лет, все может восстановиться. Если произойдут духовные реформы сперва, конечно, в народе, в правителях, вообще во всей стране. Все может восстановиться, если люди возвратятся к Богу. Будем читать со стиха 15 до 21, где говорится: «И начал Хелкия, и сказал Шафану писцу: книгу закона нашел я в доме Господнем. И подал Хелкия ту книгу Шафану, и понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие: все, что поручено рабам твоим, они делают, и высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. И также донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия, священник. И читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои. И дал царь повеление Хелкии и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану писцу, и Асаи, слуге царскому, говоря: пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля, и за Юду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». Видите, друзья, возвращение к Слову Божью приносит пробуждение. Духовное пробуждение приносит плод. Духовное пробуждение приходит всегда тогда, когда Дух Святой находит в верующих для себя свободу действия, когда люди обращаются к Слову Божью и слушают, что Бог хочет им сказать. Друзья, духовное пробуждение в каждом человеке начинается всегда, всегда с послушания Слову Божьему. Слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно 5 раз в неделю, в это же время и на этой же волне. Мы продолжим наше изучение, но разрешите еще сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, Священного Писания, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся вам выслать ее. Вы можете писать по адресу радиостанции или же лично мне, Александр Захарья, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать и в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. А теперь мы продолжим наше изучение из последних глав, друзья, из последних глав этой замечательной книги «Второзаконие», то есть второй книги «Второзаконие» из главы 34. Мы подошли к 22 стиху. Написано: «И пошел Хилкия и те, которые от царя к Алдане, пророчице, жене Шалума. И жила она во второй части Иерусалима, и говорили с ней об этом. И она сказала им: так говорит Господь, Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, вот я наведу бедствие на место сие и на жителей его, все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицом царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих. И гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте сём и о жителях его, ты смирился предо мною и разодрал одежды свои и плакал предо мною, то я услышал тебя, говорит Господь. Вот, я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его». И принесли царю ответ. И послал царь, и собрали всех старейшин Иудеи и Иерусалима. И пошел царь в дом Господен, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ от большого до малого. И он прочитал вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем и заключил завет пред лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы исполнить слова завета, написанные в книге сей». Друзья, как радостно видеть, когда народ всем сердцем обращается к Богу. Здесь царь вместе с народом заключают завет своей верности Богу. И потом они празднуют Пасху. Они нашли именно об этом в книге закона, и они хотят быть послушными Богу, чтобы справить Пасху, которая говорит о Христе. Они возвращаются к факту, что должно быть искупление от их грехов, и Христос, как Искупитель, должен быть возвеличен. Мы прочитаем 17 стихи и 18 частично, конечно, из 35 главы, где говорится: «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем». Как хорошо, когда правители ободряют служителей, ободряют народ служить Богу, не правда ли? Теперь прочтем стих 20. «После всего того, что сделал Иосия в доме Божьем, пошел Нихао, царь египетский, на войну к Кархемису на Ефрате, и Иосия вышел навстречу ему». Это была, друзья, роковая ошибка Иосия, которая стоила ему жизни. В стихах от 23 и далее мы видим, какие были последствия всего этого. Написано: «И выстрелили стрельцы в царя Иосию. И сказал царь слугам своим: уведите меня, потому что я тяжело ранен. и увели его, слуги его, с колесницы и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих». И вот Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. «Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы о Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля. И вот они вписаны в книгу плачевных песней». Это, друзья, конец пробуждения. После Иосии воцарился его сын Йоахаз. Он царствовал всего 3 месяца и был низложен царем египетским, который вместо него воцарил Йоакима. Йоаким был нечестивый царь и царствовал 11 лет. Царь Вавилонский вышел против него, оковал его оковами и забрал его в Вавилон. После Йоакима воцарился Иехония, но также был после 3 месяцев уведен в Вавилон. Последним царем в Иудее, друзья радиослушатели, был Сидекия, брат Иоакима. Он царствовал 11 лет и делал неугодное в очах Господних. Он клялся Навуходоносору, царю Вавилонскому, именем Бога Израилева в своей верности ему, но отложился от него, нарушив клятву, что в то время считалось большущим позором, недостойным звания человека. Бог еще хотел спасти Иудею. В стихах 15 и далее мы читаем из 36 главы: «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения». Друзья, Бог долго терпелив. Бог навел на них царя халдейского, и тот разрушил и сжег Иерусалим и храм, а народ истребил. Были сделаны ужасные опустошения по всей Иудее. И все это из-за страшного греха, идолопоклонства и отступничества от Бога. Друзья, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Такова печальная история тех, кто должен был нести свет Божий, но оставил его, святого Бога, и стал смеяться со всего святого. Друзья, проверьте вашу жизнь, пока еще есть время. Проверьте вашу жизнь. Уважаемые слушатели, мы подошли к концу, к изучению этой второй книги Паралипоменон, к концу изучения. А теперь я приглашаю вас присоединиться к нам в следующей программе, в следующем библейском изучении, к новому отделу из Священного Писания, из Ветхого Завета. Это книги Иесфири. Найдите эту книгу в ваших Библиях и начните ее читать и изучать лично. На следующем уроке мы начнем это изучение. А пока я с вами прощаюсь. Не забывайте, что мы можем встретиться ежедневно в 18:25 по московскому времени в диапазонах 25 и 31 метра. До свидания, друзья!